Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Thank you. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
«Сказал Господь своим ученикам: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Кем написано? Написано Духом Святым, по совету Святой Троицы, через пророков и тайновидцев, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Книгам сим Господь придает такое важное значение, поскольку они предсказывают происшедшее с Ним. Там предсказание, здесь исполнение. Там тень и образ, здесь жизнь и действительность. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Отверз ум есть чудо, равное чуду воскрешения из гроба, ибо ум человеческий находится под тяжелым покрывалом грехов, словно в могильной тьме. Читает и не разумеет, смотрит и не видит, слушает и не постигает. Кто более смотрел на буквы Писания и читал их, чем иерусалимские книжники? И все-таки кто видел в прочитанных буквах менее, чем они? Почему и им Господь не снял мрачное покрывало с ума, да разумеют они, как и апостолы? Потому что апостолы желали, чтобы он сделал сие, а книжники – нет. Ибо в то время как книжники и старейшины говорили о нем: «Человек тот грешник», и искали случая убить его, апостолы говорили: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Бог отверзает ум лишь желающим этого. Лишь жаждущим дает он воду жизни и открывается лишь тем, кто ищет его с тоскою. Так написано и так надлежало. Если бы то писали обычные люди, руководствуясь своим человеческим разумом, Сын Божий не ссылался бы на их Писание и не спешил бы его исполнить. Но пророческие Писания – суть Писания Духа Божия, и Бог, будучи верен себе и своим обетованиям, послал Сына Своего Единородного, дабы и исполнить сии написанные обетования. Так надлежало, говорит тот, кто видит весь сотворенный мир от края до края, как человек видит пред собою лист исписанной бумаги. И если всевидящий глаголит, что так надлежало, не смешны ли слепцы, говорящие, что так не надлежало? Надлежало Господу нашему Иисусу Христу пострадать во времени, чтобы мы радовались в вечности, и надлежало Ему воскреснуть, чтобы и мы через Него воскресли в жизнь вечную. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Если бы Господь наш Иисус Христос не пострадал и не умер за наши грехи, кто из нас знал бы, что грех является столь ужасным ядом? И если бы он не воскрес, кто из нас, осознав весь ужас греха, имел бы надежду, тогда и покаяние было бы бесполезно, и прощение невозможно, ибо покаяние соответствует страданию за грех, а прощение – воскресению силою Божией. Через покаяние ветхий человек, прокаженный грехом, ложится во гроб, а через прощение рождается новый человек в жизнь новую. Все предивное благовещение всем народам на земле, начиная с Иерусалима. То, что служитель Всевышнего Архангел Гавриил предрек Пресвятой Деве глаголами пророческими, он спасет людей своих от грехов их, ныне подтверждает сам Владыка с опытом страдальца и с правом победителя. Но почему сказано, начиная с Иерусалима? Потому что в Иерусалиме принесена великая жертва за весь род человеческий, и здесь воссиял от гроба свет воскресения. В таинственном же смысле, если под Иерусалимом понимать ум человека, ясно, что с ума надлежит начаться покаянию, смирению и сокрушению, а затем распространиться оттуда на всего внутреннего человека. Гордость ума низвергла сатану в ад. Гордость ума отлучила Адама и Еву от Бога. Гордость ума подвигла фарисеев и книжников на убийство Господа. Гордость ума и до сего дня является главным червем греха. Если ум человека не преклонится пред Христом, не преклонятся и колени. Начавший смирять свой ум покаянием, начал лечить свою главную рану.
Oh.
же свидетели сему. Свидетели чему? Свидетели страданиям Господним, свидетели Его славному воскресению, свидетели потребности покаяния, свидетели истине прощения грехов. И апостолу Павлу, обратив его изгонителя в апостола своего, Господь сказал: «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». И апостол Петр в первой своей проповеди, произнесенной пред народом после сошествия Духа Святаго, говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». И апостол Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Апостолы таким образом лично являлись свидетелями живоносной проповеди Христовой, Его чудес и всех событий Его земной жизни, на чем и основывается наше спасение. Они были слушателями, зрителями и соучастниками истины. Они первыми сели в ковчег спасения, спасаясь от потопа греховного, дабы продолжить сажать в него и спасать других. Их ум был через смирение избавлен от гордости. Их сердце очищено от страстей, и это засвидетельствовал им и сам Господь. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Значит, они были не только свидетелями всего внешнего, что можно было слышать, видеть, рассматривать и осязать руками в отношении Слова Божия, но были свидетелями и внутреннего перерождения и обновления человека через очищение от грехов покаянием. Евангелие исполнилось не просто у них на глазах и в ушах, но и в глубинах их сердца и ума. Целая революция ума и сердца произошла в них за 3 года их ученичества у Христа. Революция эта состояла в мучительном умирании в них ветхого человека и еще более мучительном рождении нового. Сколько мук смертных перенесла душа их, пока, наконец, они, осиянные светом и перерожденные, не смогли воскликнуть: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Сколько времени, сколько трудов, сомнений, страха, агонии, заблуждений, размышлений и вопросов, пока они не стали истинными и верными свидетелями как телесных страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, так и своих собственных душевных страданий, смерти и воскресения. Но все же в то время апостолы еще не полностью духовно окрепли и возмужали. Потому Господь наставляет и руководит их, как детей, ободряя их при расставании: «Не оставлю вас сиротами». Потому Он и пребывает с ними в продолжении 40 дней после Своего воскресения, являя Себя живым, со многими верными доказательствами, и говоря о Царстве Божьем, и потому, наконец, обещает послать им Духа Святаго силу свыше. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Сколь величественное и умилительное расставание с землею! Там, на склоне горы Елеон, откуда можно было увидеть гроб, из коего четверодневный Лазарь вновь поднялся в сию временную жизнь, поднялся воскресший Господь в необозримые высоты жизни вечной. Поднялся не до звезд, но выше звезд. Поднялся не до ангелов, но выше ангелов. Не до высочайших сил небесных, но выше. Выше всего бессмертного небесного воинства. Выше всех райских обителей ангелов и праведников. Далеко-далеко и для очей херувимских. К самому престолу Отца Небесного. К самому таинственному алтарю Святой и Животворящей Троицы. Меры для высоты сей нет в сотворенном мире. Может быть, равна ей в противоположном направлении только глубина, в которую гордость низвергла богоотступника Люцифера, глубина, в которую Люцифер хотел низвергнуть и род человеческий. Господь наш Иисус Христос спас нас от этой бесконечной пропасти и вместо бездонной глубины вознес нас в божественную небесную высь. Мы говорим «вознес нас» по двум причинам. Во-первых, Он вознесся как человек во плоти, каковыми и мы являемся. И во-вторых, Он вознесся не себя ради, но ради нас, дабы открыть нам путь примирения с Богом. Возносясь своим воскресшим телом, кое люди умертвили и погребли, Он благословлял руками, которые люди изранили гвоздями. О благословенный Господи, сколь бесконечно велика милость Твоя! Благословением началась история Твоего пришествия в мир. Благословением она и завершилась. Благовествуя о Твоем пришествии в мир, архангел Гавриил приветствовал Пресвятую Богородицу словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». А теперь, когда ты прощаешься с принявшими тебя, ты поднимаешь пречистые руки свои и изливаешь на них благословение. О наиблагословеннейший между людьми! О благодатный источник благословения! Благослови нас, как благословил ты апостолов твоих.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского беседы на четверо Евангелия. Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Исидоре странноприимце. Сначала пришел я в город Александрию во второе консульство великого царя Феодосия, ныне за свою правую веру во Христа, пребывающего со ангелами. И в этом городе встретил мужа, дивного по жизни, украшенного всеми совершенствами и словом, и нравом, и ведением. То был пресвитер Исидор, странноприимец Александрийской церкви. Первые годы юности, говорят, провел он в пустыне в трудах подвижничества. Видел я и келью его в горе Нитрийской. Ему было лет 70, когда я пришел к нему. Проживший еще 15 лет, он скончался в мире. Сей святой муж до самой кончины своей не носил льняной одежды, кроме покрова на голове, не ходил в баню, не касался мяса, никогда не вкушал пищи до сытости. А между тем, по милости Божией, тело его было так полно, что все, кто не знал жития его, думали, что он живет весьма роскошно. Если б я стал рассказывать подробно о каждой добродетели, то у меня не достало бы времени для рассказа. Он был так кроток, человеколюбив и миролюбив, что самые враги его, которых он имел по причине своей правой веры во Христа, уважали, можно сказать, тень сего мужа за чрезвычайную его доброту. А духовную благодать святой муж сей имел столь великую, и такое ведение священного писания и разумение божественных догматов, что даже во время трапезы, в часы, когда с братью по обыкновению принимал пищу, ум его приходил в восторг и уединял его. Когда его просили рассказать, что было во время этого восторга, он говорил: «Я странствовал мыслью, быв восхищен таким-то созерцанием». И сам часто видел, как он плакал во время трапезы. На вопрос мой о причине слез он отвечал: «Стыдно мне, разумному созданию, питаться бессловесную пищу». В Риме он был известен всему сенату и женам вельмож с того времени, как приходил туда сперва с Афанасием Великим, а потом со святым Димитрием епископом. Он, хотя имел большое богатство и изобилие в потребностях житейских, но пред смертью не написал завещания. И сестрам своим, девицам, не оставил ни денег, ни вещей, а поручил их Христу сими словами: «Бог, сотворивший вас, дарует вам и потребное для жизни, как и мне даровал». С сестрами жили в одной обители 70 дев. Дорофея. когда еще в молодости пришел я к нему, Исидору, и просил преподать мне первоначальное наставление в монашеской жизни, между тем, как мне по пылкости возраста нужны были не слова, а труды телесные и изнурение плоти, он, как искусный укротитель молодых коней, выведший меня в так называемые пустынные келии, верст за 5 от города, поручает Дорофею, одному подвижнику фивейскому, жившему около 60 лет в пещере, и приказывает мне пробыть при нем 3 года для укрощения страстей моих. Он знал, что старец сей ведет самую суровую жизнь. А по истечении 3 лет опять возвратиться к нему для дальнейшего духовного наставления. Но я не мог прожить у него 3 лет. Сильная болезнь заставила меня оставить его раньше определенного срока. Жизнь его была самая суровая, многотрудная и строгая. Целый день и в самый зной полуденный, собирая камни в пустыне Приморской, он постоянно строил из них келии и потом отдавал их тем, которые сами не могли строить. И таким образом каждый год строил по келии. Однажды я сказал сему святому мужу: «Что ты делаешь, отец, в такой старости, убивая свое тело на жару такими трудами?» Он отвечал мне: «Оно убивает меня, а я буду убивать его». Съедал он 6 унций хлеба в день и связочку овощей, да выпивал воды 2. Бог свидетель, не видывал я, чтобы он протянул ноги или лег спать на рогоже или на постели. Всю ночь, бывало, сидит и вьет веревки из финиковых ветвей, из которых плел корзины на покупку хлеба себе. Думал я, что, может быть, он при мне только начал вести такую строгую подвижническую жизнь, и тщательно стал расспрашивать у многих учеников его, всю ли жизнь он так подвязается. Из них иные жили отдельно друг от друга и сами уже славились добродетелью. Они сказывали мне, что он с юности жил так, никогда не ложился спать, а только разве во время работы или за столом смыкал на 2 минуты глаза, так что от дремоты и кусок иногда выпадал у него изо рта. Однажды я понуждал своего святого мужа прилечь немного на рогожу. Он огорчился и сказал мне: «Уговори сперва ангелов, чтобы они уснули когда-нибудь. Тогда уговоришь и ревностного подвижника». Однажды он послал меня 9 часов на свой колодезь налить катку, из которой все брали воду. Было уже время обеда. Пришедший к колодцу, увидел я на дне его аспида и в испуге, не начерпавший воды, побежал к нему с криком: «Погибли мы, Авва! На дне колодца я видел аспида». Он усмехнулся скромно, потому что был ко мне весьма внимателен, и, покачивая головой, сказал: «Если бы дьяволу вздумалось набросать аспидов, или змей, или других ядовитых гадов во все колодцы и источники водные, ты не стал бы вовсе пить?» Потом, вышедший из кельи, он сам налил катку и первый тотчас испил воды, сотворивши крестное знамение над нею и сказавши: «Где крест, там ничего не может злоба сатаны». О Потамиене. Блаженный Исидор, странноприимец, рассказывал мне, что он, быв у святого и блаженного Антония, слышал от него нечто такое, что стоит записать. Именно, одна прекрасная лицом девица Потамиена во время Максимина Гонителя была рабою у какого-то сластолюбца. Господин долго старался обольстить ее различными обещаниями, но не мог. Наконец, пришедший в ярость, он представил ее тогдашнему Александрийскому префекту как христианку, которая хулит настоящее правительство и царей за гонение, и обещал ему довольно денег за наказание ее. «Ежели ты, — говорил он, — убедишь ее согласиться на мое желание, то не предавай ее истязанию, а когда она по-прежнему будет оставаться непреклонную, умори ее в мучениях. Пусть же, — говорил он, — живая не смеется над моей страстью». Привели мужественную девицу пред судилище и начали терзать тело ее разными орудиями казни. В то же время и уговаривали ее различными словами, но она оставалась непоколебимой в своей душе, как стена. Тогда судья избирает из числа орудий казни самое страшное и мучительное. Он приказывает наполнить большой медный котел смолою и поджечь его сильнейшим огнем. Когда смола стала клокотать и кипеть, безжалостный судья обращается к блаженной девице и говорит: «Или ступай, покорись воле твоего господина, или знай, я прикажу бросить тебя в этот котел». Патамиена отвечала: «Можно ли быть таким несправедливым судьею, чтобы приказывать мне повиноваться сладострастью?» Разъяренный судья повелевает раздеть ее и вернуть в котел. Тогда она вскрикнула и сказала: «Заклинаю тебя жизнью императора, которого ты боишься, прикажи, по крайней мере, не раздевать меня, если ты уже присудил мне такую казнь, а вели понемногу опускать смолу, и ты увидишь, какое терпение даровал мне Христос, которого ты не знаешь». Таким образом, ее понемногу опускали в котел в продолжение часов почти трех, пока она не испустила дух, как скоро смола уже захватила у нее горло.
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Если одно царское слово бывает причиной великих дел в его царстве, скажет, и начнется дело, и совершится. То слово царя всякой твари вещественной и духовной, видимой и невидимой, царя всемогущего и премудрого, не совершит ли всего, что только он восхочет, речет и не сотворит ли, речет и не пребудет ли? О всемогущая держава, в едино мгновение могущее все совершить, не оставляй нас за грехи наши. Паче же за маловерие и отчаяние наше, собственным нашим немощам мучить нас, да не сокрушимся мы, яко сосуды скудельные. Даруй нам всем сердцем веровать во всемогущую державу Твою, да не усомнимся в исполнении каждого благого прошения нашего.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.